«Был бы повод».
Здравствуйте, я Михаил Антонов. Это программа «Был бы повод». 28 августа на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. В 1920 год проводится Всероссийская статистическая перепись. Это первый подсчет населения молодой Советской Республики, причем проводится эта самая перепись в то время, когда в отдельных районах до сих пор идет гражданская война. Именно поэтому первая Всероссийская статистическая перепись охватывает только 72% населения. В 1923 году, через три года после этого, будет проведена перепись населения в городах и поселках городского типа, одновременно с переписью промышленных и торговых предприятий. И снова данные будут неполными. Все население страны впервые охватит всесоюзная перепись в декабре 1926 года. Именно тогда и появятся цифры. Сколько же человек проживает в СССР? 147 миллионов человек.
У студені будучого года будет проведен усесоюзный перепись населения. Зараз по всей стране идет активная подготовка до этой великой усенародной справы.
Перепись 1937 года спровоцировала репрессии сталинского руководства против статистиков, которые якобы вредительски преуменьшили численность населения СССР. Два года спустя после этого проведут еще одну перепись, которая уже удовлетворит Иосифа Сталина.
Первые же минуты Нового года у Екатерины Николаевны Акентьевой, жительницы Загорска, родилось четверо близнецов. Сенсация года. Но, конечно, главная сенсация переписи – число учащихся начальных и средних школ в 1937 году было в 4 раза больше, чем в царской России.
1938 год, 28 августа. В английском городе Ноттингем завершается крупный шахматный турнир, в котором принимают участие сильнейшие шахматисты мира. В нем участвуют 4 чемпиона мира. Ласкер, Капабланка, Алехин и Эйве. Для Ласкера этот турнир станет последним. Он играет под советским флагом, но уже через год уедет в США, чтобы повидать дочь, и больше в Россию не вернется. Капабланка проведет еще несколько турниров и скончается через 4 года после ноттингемских соревнований. Алехин выступает за Францию, но он считается лояльным к России. За пару лет до соревнований он даже посылает телеграмму.
Не только как долголетний шахматный работник, но и как человек, понявший громадное значение того, что достигнуто в СССР во всех областях культурной жизни, шлю искренний привет шахматистам СССР по случаю 18-й годовщины Октябрьской революции. Алехин.
В эмигрантской прессе телеграмма вызывает резко отрицательный отклик. В одной из газет даже печатается басня, в которой говорится, что Алехин битым отошел к советам. Итак, турнир. Англия, Ноттингем. Наша страна делает ставку на Ласкера, как на опытного гроссмейстера. Однако три поражения в этом турнире, и Ласкер уже не в лидерах, он даже не в первой тройке. Зато отличается 27-летний шахматист Михаил Ботвинник, воспитанник ленинградской школы. Он играет вначале неровно, но без проигрышей, а в финале выдает блистательную серию побед. В итоге чемпионство в турнире достается Ботвиннику и Капабланке. Через 10 лет Михаил Ботвинник станет чемпионом мира.
В 1948 году звание чемпиона мира завоевал советский гроссмейстер Михаил Ботвинник. Это была победа советской культуры, советской шахматной школы. По установленным правилам, каждые 3 года чемпион мира обязан защищать свое почетное звание.
В 1963 год фильм «Сказка королевства кривых зеркал» появляется на наших экранах. Повесть о приключениях пионерки Оли в Зазеркалье написана Виталием Губаревым в 1951 году. Удивительно, что этот писатель, который более известен своими героически детскими произведениями, например, книгой о Павлике Морозове, решает обратиться к такому жанру, как сказка. И вот спустя 12 лет после публикации «Королевство кривых зеркал» решили экранизировать. За работу берется главный киносказочник страны Александр Артурович Роу.
Тогда я был юным, стройным, даже худеньким, с большой шевелюрой, естественно.
Работал я сначала помощником режиссера, потом ассистентом режиссера. Теперь уже много лет работаю режиссером.
На роли главных героинь пробовалось около 9 пар близняшек. Выбор пал на 9-летних сестренок-близняшек Олю и Таню Юкиных. Они учатся в 337-й московской школе и участвуют в детском конкурсе близнецов. Они очаровали Александра Роу, Оле доверили роль Оли, а Таня стала ее отражением – Яло. Снимали в Крыму, и сестры получили за съемку вполне взрослую зарплату – 80 рублей каждая. Но в кино их карьера так и не удалась. Оля и Таня появятся лишь в эпизоде ленты «Морозко» того же Александра Роу, и все. Больше ролей не будет.
Кто ты, девочка? Я твое отражение.
Мое отражение?
Да. Меня зовут Яло, а тебя Оля.
Правильно.
А как ты догадалась? Это очень просто. Ведь если я твое отражение, значит и имя у меня такое же, только наоборот.
И музыкальное событие дня сегодняшнего, 1968 год. Джим Моррисон и его группа Doors на вершине славы. Их синглу «Hello, I love you» – «Привет, я люблю тебя» – удалось достичь миллионной отметки по продажам. Сам Джим говорит, это наша самая попсовая песня. Более того, какое-то время он просто ее отказывается исполнять на концертах, считая, что это вредит группе. По иронии судьбы, именно эта композиция считается одной из самых известных у группы Doors.
Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy? Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She holds her head so high, like a statue in the sky. Her arms are wicked and her legs are long. When she moves,
это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день 28 августа, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».